Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. С вами Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. Демонстрантов Гонконга вынудили покинуть одно из протестных мест. Общенациональная забастовка парализовала Грецию. Первый для Италии больной Эболой находится в стабильном состоянии. Движение транспорта через гонконгский квартал Мангкок возобновилось. До этого район почти два месяца блокировали продемократические протестующие, требующие от властей свободных выборов. Во время расчистки улиц полиция задержала около 100 активистов.
Центр Гонконга, густонаселенный район Мангкок, вернулся к своей привычной жизни. О том, что еще недавно здесь стояли баррикады и жили в палатках протестующие, напоминают лишь усиленные наряды полиции. Исполняя решение Верховного суда Гонконга, силовики во вторник и среду сносили лагеря демонстрантов. В первый же день они задержали нескольких участников протестного движения, в том числе двух его лидеров. На следующий день протестующие попытались отстоять свои позиции. В итоге между ними и полицией произошли стычки. Правоохранители арестовали более 100 человек.
Я не так уж доволен. Это, конечно, надо было убрать с дорог, но не таким способом.
Протестное движение началось в Гонконге два месяца назад. Его участниками стали в основном студенты. Они требуют проведения демократических выборов в регионе, который в 1997 году перестал быть британской колонией и был передан под управление КНР. В августе Пекин заявил, что в 2017 году граждане Гонконга смогут сами выбрать своего лидера. Но при этом кандидатов на высший пост будет утверждать специальная комиссия. Однако, по словам гонконгцев, эта комиссия контролируется Компартией Китая.
В Греции состоялась общенациональная забастовка. Она привела к отмене всех внутренних и международных перелетов и прекращению движения автобусов, поездов и паромов. Об этом подробнее.
Греческие профсоюзы в четверг объявили 24-часовую забастовку. В результате были отменены авиарейсы, закрыты государственные учреждения и остановлен практически весь общественный транспорт. Это первая за несколько месяцев масштабная стачка проводится в знак протеста против планируемых увольнений и пенсионной реформы. Этого требуют международные кредиторы, Европейский Союз и Международный валютный фонд. Все внутренние и международные перелеты были отменены после того, как к стачке присоединились авиадиспетчеры. Также не вышли на работу водители автобусов, машинисты и капитаны паромов. В результате в столице начался хаос на дорогах из-за большого числа автомобилей.
Я надеюсь, что это хоть кому-то пойдет на пользу, потому что нам это ничего хорошего не приносит. Я понимаю, что есть проблемы, о которых надо заявить. Надеюсь, правительство их решит.
В больницах работают только бригады скорой помощи. Все государственные учреждения закрыты. Профсоюзы протестуют против планов дальнейшей экономии в 2015 году. До этого страна уже 4 года проводила реформы, что снизило стандарты жизни, повысило уровень безработицы и увеличило число бедных. Сокращения проводили в обмен на программу финансовой помощи от тройки в размере 240 миллиардов евро.
Мы должны были еще вчера выйти из программы финансовой поддержки. Это тупик, мы должны из него выйти. У нас гуманитарный кризис, мы тонем, мы банкроты, а они этого не замечают.
В среду в Париже состоялась встреча между греческими властями и представителями тройки, Европейским центробанком, ЕС и МВФ. Обе стороны так и не пришли к соглашению по вопросу бюджета Греции на 2015 год. Кредиторы говорят, что Афинам грозит нехватка более 2 миллиардов евро в следующем году. При этом власти страны уверяют, что это не так. Они пытаются выйти из непопулярной программы помощи, чтобы сохранить поддержку электората.
Итальянца, заразившегося Эболой в Сьерра-Леоне, доставили в Рим на лечение. Его врач говорит, что пациент находится в стабильном состоянии. Ему также планируют вводить экспериментальную вакцину.
Первый для Италии пациент с Эболой находится в стабильном состоянии в Риме. Туда он прибыл во вторник из Сьерра-Леоне, где ухаживал за больными лихорадкой. Мужчина по профессии врач, ему 50 лет и он родом из Сицилии. Его имя не разглашается. Он работал в составе гуманитарной организации в стране, которая наиболее пострадала от эпидемии Эболы.
За пациентом наблюдали в течение всего полета, продолжавшегося 6 часов. Критических ситуаций не было. При вылете из Сьерра-Леоне он был в стабильном состоянии. Ничего не изменилось и по прибытии.
У мужчины сохраняется высокая температура, около 39 градусов по Цельсию. Как ожидается, ему будут вводить экспериментальный препарат, который использовали для лечения пациентов в Европе и США. В Италии это лекарство пока не применяли.
Ему начали вводить противовирусный препарат, который не зарегистрирован в Италии. Его применение разрешило итальянское медицинское агентство по рекомендации Министерства здравоохранения.
Пока неизвестно, каким образом врач заразился.
Мы не смогли понять, как это произошло. Мы не находили ничего, что прояснило бы ситуацию. Например, дырку в перчатке или разрыв защитного костюма. Наш опыт показывает, что даже при наличии огромного числа пациентов, наши врачи заражаются очень и очень редко.
Эбола начала распространяться в отдаленных поселениях в джунглях на юго-востоке Гвинеи. Позже эпидемия распространилась на большие территории Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии. На сегодняшний день число случаев заболевания в Гвинее и Либерии постепенно снижается. Однако в Сьерра-Леоне ситуация остается критической. Там число новых заболевших продолжает расти.
Папа Римский Франциск во вторник прибыл в Страсбург с коротким визитом. Он выступил в Европарламенте, а также в Совете Европы. Это событие уже назвали знаковым, ведь до этого произносил речь перед парламентариями только Иоанн Павел II 26 лет назад.
У здания Европарламента в Страсбурге торжественно поднимают флаг Ватикана. Сюда с коротким визитом прибыл Папа Римский Франциск. В сопровождении председателя Европарламента Мартина Шульца понтифик отправляется внутрь. Там ему предстоит выступление перед европарламентариями. В прошлый раз выступление Папы Римского в законодательном органе ЕС состоялось в 1988 году. Тогда с речью обращался Иоанн Павел II. В этот раз перед выступлением понтифик подписал гостевую книгу Европарламента, которую называют «золотой», а потом направился в основной зал.
Выступая перед вами сегодня, я хотел бы, как духовный наставник, передать послание надежды и поддержки для всех жителей Европы. Это послание надежды, которое основано на уверенности, что все проблемы становятся мощным толчком для объединения, и что Европа вместе с остальным миром преодолеет все проблемы.
После выступления Папа Римский перешел в здание Совета Европы, где он выступил перед представителями организации. Между тем, в городской кафедральный собор пришли сотни человек, чтобы посмотреть прямую трансляцию обращений Папы Римского. Причем собор был полностью заполнен еще до приземления самолета главы католической церкви. Визит папы стал его самой короткой зарубежной поездкой. Она продолжалась менее 4 часов.
На Мадагаскаре подтвердили эпидемию чумы. Вспышка началась еще в августе, но только на днях власти подтвердили, что болезнь стремительно распространяется.
Премьер-министр Мадагаскара официально подтвердил, что в стране распространяется заболевание чумой. 21 ноября об этом сообщала Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ. По данным ВОЗ, чумой заразились уже 119 жителей Мадагаскара, 40 человек умерли. Первый случай заболевания был зарегистрирован 31 августа. Пациент скончался 3 сентября. О вспышке чумы власти государства проинформировали ВОЗ 4 ноября.
Доклад ВОЗ был сделан с согласия правительства, и это очень необходимо. Каждый случай этого заболевания был подтвержден и оглашен в соответствии с требованиями ВОЗ. И, следовательно, это считается эпидемией.
Смертельно опасное заболевание уже достигло и столицы Мадагаскара. В Антананариву зарегистрированы 2 случая заражения чумой, один из них с летальным исходом. Правительство Мадагаскара заявило, что людям, заболевшим чумой, окажут бесплатную медицинскую помощь. Кроме того, власти принимают меры, которые помогут остановить эпидемию.
По каждому случаю были приняты все необходимые меры, чтобы остановить распространение заболевания. И все случаи, будь то в глубинке или в столице, рассматриваются очень серьезно.
Однако ВОЗ считает, что в Мадагаскаре существует риск быстрого распространения чумы из-за высокой плотности населения и неразвитой системы здравоохранения. Чума – это опасное инфекционное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, поражением лимфоузлов, легких и других внутренних органов. Переносчики заболевания – грызуны и блохи. Инкубационный период у заразившегося человека может длиться от нескольких часов до 6 дней. Бубонную чуму можно вылечить антибиотиками, при этом смертность не превышает 5-10%. Однако, если бубонная чума перейдет в легочную форму, то вылечить пациента станет намного труднее. Легочная чума – это одно из самых смертоносных инфекционных заболеваний. Заразившись ею, человек может умереть уже через 24 часа. В Мадагаскаре легочная чума зарегистрирована у 2% инфицированных пациентов.
Далее в выпуске. Женщина, пережившая Холокост, встретилась со своей спасительницей 69 лет спустя. Японская бумага Васи включена в список культурного наследия ЮНЕСКО. В Дортмунде установили ель высотой 45 метров. Универмаги Нью-Йорка провели торжественное открытие рождественских витрин. В США состоялась встреча двух пожилых женщин, которые провели вместе военное детство. Одна из них в то время пряталась от нацистов в лесу, а вторая носила еду своей подруге.
Женщина, пережившая Холокост, и ее подруга детства впервые встретились спустя 69 лет. Трогательное событие состоялось в Нью-Йорке. Справа Мира Векслер. Ее отец владел мельницей, которая находилась на территории семейной фермы Хелена Вегловски в польском селе Старая Гута, которая теперь находится на территории Украины. Две девочки дружили с детства. Когда в село пришли немцы, Векслер и ее мама убежали в лес и прятались там, недалеко от фермы. Во время оккупации Хелена и ее брат Станислав по очереди приносили им воду и еду.
Я счастлива увидеть Миру снова. Я помню, что перед войной мы играли вместе. Война уничтожила все, но теперь мы снова можем быть вместе. Меня переполняют чувства. Для меня очень трогательно быть здесь и снова видеть Хелену. Я и подумать не могла, что такое может произойти. Хелена для меня была настоящим даром.
После войны Векслер и ее мама переехали в Бразилию. Они до сих пор живут там, в Рио-де-Жанейро. Вегловски на данный момент проживает в Польше. Встреча была организована еврейским фондом, который поддерживает людей и организации, жертвовавших своими жизнями для спасения евреев. Во время мероприятия женщины также познакомили друг друга со своими детьми и внуками.
В Великобритании на аукционе Evolution продали редкий лот, практически полностью сохранившийся скелет мамонта. Теперь гигант принадлежит частному коллекционеру.
Скелет мамонта, сохранившийся практически полностью, ушел с молотка на аукционе в Великобритании. Его продали за 300 тысяч долларов. Это ископаемое животное ходило по земле примерно 30-50 тысяч лет назад. А теперь его останки займут свое место в частной коллекции.
Это особенный объект, потому что хоть кости, зубы или бивни мамонта и находят довольно часто, но чтобы все полностью, такое редко встречается. Его ценность еще и в том, что над ним много работали.
Скелет мамонта имеет внушительные размеры – 5,5 метра в длину и 3,5 в высоту. При жизни животное весило, предположительно, 6 тонн. Ископаемые останки хранились в Восточной Европе. Раньше никто не пытался их собрать воедино. Однако британские специалисты выполнили эту сложную задачу.
Было довольно интересно собирать все вместе, но труднее всего оказалось приделать череп. Даже без бивней он очень тяжелый. Мы поднимали его вчетвером, он раскачивался в воздухе, а мы пытались установить его. Это было серьезное дело и в то же время захватывающее.
Еще одним интересным лотом аукциона Evolution стало 30-сантиметровое яйцо слоновой птицы. Его купил китайский музей за 110 тысяч долларов.
Японская бумага Васи включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В чем ее уникальность, а также какие еще народные традиции были отмечены, давайте узнаем.
Традиционная японская бумага васи, изготавливаемая вручную, 26 ноября была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Производить такую бумагу начали в Японии еще в 8 веке. Ее делают из волокон коры так называемого «бумажного дерева». Также ее можно производить из бамбука, пеньки, риса или пшеницы. Использовали бумагу васи для письма и оригами. Ею оклеивали раздвижные двери сёндзи, делали из нее одежду и украшения. В настоящее время васи используют в основном для японской каллиграфии.
Традиционная бумага васи, возможно, обладает самым лучшим качеством в мире, что особенно важно для книг и картин. Поэтому японцы очень рады, что она включена в этот список.
Современные методы производства позволяют изготавливать более дешевую бумагу. Это понизило спрос на васи, что повлияло на объем ее производства. Власти Японии надеются, что внесение традиционной бумаги в список ЮНЕСКО будет стимулировать в стране интерес к этому древнему мастерству. В список нематериального культурного наследия организация также внесла бразильское национальное боевое искусство капоэйра. Оно включает в себя элементы танца и акробатики и сопровождается бразильской национальной музыкой. Капоэйра зародилась в 17 веке в период рабовладельчества. Считается, что рабы из Африки начали практиковать боевые искусства, маскируя свои занятия танцами. В список ЮНЕСКО также включили ритуальный танец под барабаны, зародившийся в древние времена в Бурунди. Его исполняли во время коронаций, захоронений и других обрядов. В настоящее время этому ритуальному танцу обучают в школах Республики Бурунди. Конвенция по защите нематериального культурного наследия была принята ЮНЕСКО в 2003 году. Ее цель состоит в том, чтобы сохранить культурное разнообразие на нашей планете.
Анджелина Джоли посетила премьеру своего фильма «Несломленный» в Лондоне. Отвечая на вопросы журналистов, она сказала, что хочет переключиться на режиссерскую работу.
Анджелина Джоли говорит, что предпочитает работать за камерой, а не перед ней. Во вторник голливудская звезда посетила лондонскую премьеру своей военной драмы «Несломленный», которую она сняла и спродюсировала. Джоли сказала, что полностью отказываться от актерской деятельности пока не планирует и хочет, чтобы переход был постепенным.
Это не какое-то радикальное решение. Я буду иногда сниматься, но предпочитаю быть за камерой. Это будет естественный переход. Надеюсь, что я достаточно хороший режиссер, чтобы осуществить этот переход.
Драма «Несломленный» основана на реальной истории Луи Замперини, американского бегуна на длинные дистанции, ставшего военнопленным и попавшего в лагерь Японской империи во время Второй мировой войны. Главного героя сыграл британская восходящая звезда Джек О'Коннелл. Роль главного отрицательного персонажа, надсмотрщика в лагере по кличке Птица, который всячески издевался над Замперини, досталась популярному японскому певцу Мияви. Некоторые критики говорят, что картина Джоли – возможный претендент на «Оскар» или другую кинонаграду.
Я была бы в восторге, если бы это было так. Я бы почувствовала, что проделала хорошую работу над фильмом, который для меня много значит.
Премьера фильма «Несломленный» в России состоится 15 января следующего года.
Перевести деньги в другую страну многим хочется с меньшими затратами. И такая возможность уже появилась, по крайней мере, в Великобритании. Там это можно сделать в 10 раз дешевле.
Такие компании, как Western Union или MoneyGram, давно лидируют на рынке международных денежных переводов. Подобные услуги оказывают и крупные банки. Однако у этих организаций появился конкурент, который завоевывает все большую популярность. Это базирующаяся в Лондоне компания Азима, позволяющая переводить деньги в 195 стран мира намного дешевле. Она предоставляет своим клиентам возможность совершать операции через онлайн-сервис. Для этого нужен лишь смартфон, планшет или компьютер с выходом в интернет.
Мы подумали, что, возможно, будет лучше, если обратиться к мобильным технологиям и социальным сервисам, которые уже стали привычными, сделать процесс более экономичным, прозрачным и простым.
В Великобритании у Азима уже много клиентов. В основном это рабочие мигранты из Латинской Америки, Африки и Дальнего Востока.
Мы думали, что мигранты меньше разбираются в современных технологиях. Однако, когда спрашиваешь их, то оказывается, они постоянно находятся в Скайпе или на Фейсбуке. Они чаще посещают социальные сети и пользуются цифровыми технологиями, чем все остальные.
Директор компании «Азима» Майкл Кент также отмечает, что в настоящее время репутация многих банков снизилась из-за последствий финансового кризиса.
Если бы 20 лет назад у людей спросили, доверяют ли они своему банку, то, думаю, ответ был бы положительным. Но спросите у них теперь, вряд ли они скажут «да». Думаю, это проблема индустрии финансовых услуг.
При этом Кент говорит, что стоимость переводов в крупных банках слишком высока для эпохи электронных денег. Компания Азима выполняет те же услуги, взимая плату меньшую в 10 раз.
В немецком Дортмунде стартовала знаменитая рождественская ярмарка. Ее изюминка – ель, которая, как утверждают местные власти, стала самой высокой в мире. Так ли это? Давайте узнаем.
Самая большая рождественская ель в мире установлена в немецком городе Дортмунде. Этот рекорд не подтвержден официально, однако муниципальные власти настаивают, что дерево действительно уникальное. Компания, которая устанавливала ель, говорит, что без сомнения в мире были и более крупные конструкции. Однако этот символ Рождества самый крупный в мире, построенный только из деревьев.
Конечно, целое дерево не может быть таким высоким. Я знаю, в Бразилии конструкция в виде ели больше, чем наша, но она изготовлена из стали и лампочек. А здесь у нас 1700 елей из Зауэрланда, которые были специально выращены для этой цели.
Высота дерева 45 метров. Оно украшено 48 тысячами лампочек и светящихся гирлянд. На верхушке установлен ангел. Тоже впечатляющий. Он возвышается на 4 метра и весит более 90 килограммов. Посетители ярмарки говорят, что поражены елью.
Мне она нравится. Я ждала, чтобы ее увидеть. Также красивая музыка. Вот почему люди сюда приезжают. Я приехала с севера. Дерево – это что-то.
Здесь столько людей, не правда ли, очень трогательно. Это самое лучшее время. Через 3 недели уже все идет на спад, а сейчас лучший период.
Рождественская ярмарка в Дортмунде тоже своего рода рекордсмен. Она самая большая в стране и насчитывает более 300 палаток. Это также единственное место в Германии, где посетители могут сделать свои собственные рождественские монеты или отправить поздравительные открытки с особой маркой и почтовым штемпелем, изготовленными специально для ярмарки.
Лондон стал ярче, несмотря на хмурую осеннюю погоду. Британскую столицу украсили сразу 125 королев красоты. Все они – будущие участницы конкурса «Мисс Мира 2014». Давайте посмотрим.
125 претенденток на титул «Мисс Мира 2014» прибыли в Лондон, где состоится престижный конкурс. Состязания за корону начнутся 29 ноября, а пока девушки участвуют в первой фотосессии и дают интервью. К ним присоединилась Меган Янг, «Мисс Мира 2013».
Это очень много значило для меня, завоевать корону Мисс Мира. Я стремилась к этому, чтобы заняться благотворительностью. Это именно то, чего я всегда хотела. Я оставила свою работу. Я хотела изменить атмосферу, окружающую меня, поэтому просто оставила все.
В этом году конкурс омрачен гибелью 19-летней Марии Хосе Альварадо, завоевавшей в своей стране титул «Мисс Гондурас». Несколько дней назад полиция Гондураса обнаружила тела ее, а также ее сестры. Девушек застрелили.
Конечно, это бросает тень на все, потому что мы с нетерпением ждали встречи со 126 девушками, а теперь нас на одну меньше. Это, конечно, сплотило наши сердца и заставило нас еще больше ценить дружбу и наше время здесь и на этой планете.
Лондон – это родина конкурса «Мисс Мира». Впервые он прошел здесь в 1951 году и назывался фестивалем конкурса «Бикини». Название «Мисс Мира» возникло благодаря прессе. Участницы предстоящих состязаний говорят, что помимо внешней красоты, огромную роль играет и внутренняя.
Если представительница своей страны или мисс мира хочет стать хорошим примером для подражания среди молодежи, то надо заниматься благотворительностью, надо с добротой относиться к людям.
Претендентки на корону мисс мира будут участвовать в дефиле, спортивных состязаниях, а также в благотворительных мероприятиях. Финал состоится 14 декабря.
Тайские школьники установили новый рекорд Гиннесса. Для этого им пришлось нарядиться эльфами и собраться всем в одном месте.
Столько рождественских эльфов, собравшихся в одном месте одновременно, не видела еще ни одна страна мира. Возле торгового центра в Бангкоке выстроились тайские школьники, нарядившиеся в костюмы волшебных помощников Санты. Представители книги Гиннесса насчитали 1792 эльфа. Это абсолютный мировой рекорд.
Какой-то другой стране будет трудно превысить эту отметку.
В мероприятии участвовали школьники в возрасте от 9 до 15 лет.
Это было весело. Я впечатлен тем, что мы сегодня установили рекорд мира.
В прошлом году первенство досталось Великобритании. Там одновременно собрались 1110 рождественских эльфов. В Таиланде в основном исповедуют буддизм. Однако жителям этой страны не чужды и католические традиции.
Белая медведица одного из нидерландских зоопарков родила сразу 3 медвежат. Теперь за ними наблюдают при помощи видеокамеры.
В нидерландском зоопарке Оувиханс радуются прибавлению. Белая медведица по кличке Свобода принесла сразу 3 детенышей. Специалисты говорят, что новорожденные чувствуют себя хорошо.
На данный момент они выглядят здоровыми, пьют материнское молоко, очень активны и выглядят прекрасно. Они достаточно крупные для того, чтобы выжить, поэтому мы надеемся, что они выживут.
Сейчас медвежата и мама-медведица находятся в берлоге из искусственного снега. Там они проведут 3 месяца, питаясь молоком матери. Ну а Свобода поест теперь только весной. Смотрители зоопарка наблюдают за семейством с помощью видеокамеры, не нарушая его покой.
Они внутри берлоги, куда не проникает шум. Мать должна делать все самостоятельно, а мы можем только наблюдать за ней и медвежатами при помощи камеры.
Несколько ближайших недель будут иметь решающее значение для выживания новых питомцев зоопарка. 3 детеныша одновременно рождаются у белых медведей нечасто, как в дикой природе, так и в неволе. Отец малышей – белый медведь Виктор, правда, теперь он далеко от своего потомства. В начале года его передали в Йоркширский парк дикой природы.
В Нью-Йорке состоялось торжественное открытие рождественских витрин универмагов. Каждый магазин постарался удивить покупателей.
После долгих месяцев подготовки универмаг Мэйсис в Нью-Йорке представил свои рождественские витрины 2014 года. Это одна из старейших и крупнейших точек розничной торговли в США. И каждый год открытие праздничных инсталляций превращается в захватывающее шоу. Витрины поражают своей сложностью и красками. Их можно разглядывать часами.
Это наш Супербоул, это наше Рождество, это наше все. Мы начинаем работу над этими окнами за год, от концепции, идеи до физического воплощения того, что вы видите.
Для 2014 года было создано 6 витрин, которые рассказывают о путешествии Санта-Клауса к звездам. Над ними трудились сотрудники универмага, а также команда фрилансеров, электриков и аниматоров. Посетители могут наслаждаться мерцающими узорами из светодиодных ламп, рассматривать игрушки и даже взаимодействовать с инсталляциями при помощи видеоигры. И хотя другие магазины тоже оформляют свои витрины, в Мэйсис говорят, что конкурентов у них практически нет.
Я знаю, что каждая витрина, которую мы делаем, победитель. Я отвечаю за то, чтобы мы были лидерами, и конкуренции просто нет. В этой сфере мы всегда на первом месте.
Впрочем, витрины других универмагов тоже интересные. Например, Барнис увидел рождественское настроение в двигающихся персонажах, выполненных из металла. А в одной из витрин покрытие пола стало ледяным, а перед прохожими выступала девушка на коньках. Бергдорф Гудман потратил 11 месяцев на оформление. Тема его инсталляции – вдохновение. При этом каждая витрина – это воплощение отдельной формы искусства. Универмаг Lord & Taylors организовал команду из 50 человек. Они создали инсталляции, которые приводятся в движение при помощи гидравлики. А Saks Fifth Avenue начал рождественский сезон с фейерверков и лазерного шоу. Витрины свои универмаг оформил в стиле Нью-Йорка 20-х годов прошлого столетия.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости смотрите ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.